не переключайтесь.
Крымский вечер.
Суд в России приговорил 4 крымчан, фигуранта Валушнинского, так называемого дела Хизбут-Тахрир, к лишению свободы на сроки от 12 до 18 лет. Этот приговор уже осудили, в частности, в украинской прокуратуре Автономной Республики Крым. В ведомстве считают, что Россия умышленно пытается навязать нарратив, что крымские татары замешаны в террористической или экстремистской деятельности на аннексированном полуострове. Что известно о Валушнинском деле Хизбут-Тахрир? Почему крымские дела такого рода называют политическими? В частности, российские правозащитники, и какие меры предпринимает Украина в ответ на такие приговоры крымчанам. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу. С 8 до 9 утра наш утренний эфир, с часу до 2 дневной и с 18 до 19.00 вечерний. Напомню, что у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 29 05, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также заходите на наш YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность смотреть видеотрансляцию нашего эфира и оставлять свои комментарии прямо под трансляцией. В Южном окружном военном суде российского города Ростов-на-Дону 16 августа вынесли приговор фигурантам Алуштинского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Это Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов и Руслан Мисутов. По данным движения «Крымская солидарность», Руслан Мисутов получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Ленур Халилов 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, тоже с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Эльдар Кантемиров 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И Руслан Нагаев 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. А что известно об этом деле? Российские силовики задержали крымчан после обыска в начале июня 2019 года. Федеральная служба безопасности России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации и касаются религиозной организации Хизбут-Тахрир. Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк. Руслан Мисутов, в селе Изобильное, Ленур Халилов. Он является председателем местной религиозной общины Алушта. Что касается версии ФСБ, да, о том, почему задержали крымчан, крымских мусульман, крымских татар. Вот какая версия изложена, версия ФСБ изложена на сайте правозащитного центра «Мемориал», что якобы Руслан Мисутов и Ленур Халилов не позднее июня 2018 года организовали в городском округе Алушта ячейку «Хизбут-Тахрир», в которую вовлекли Руслана Нагаева, Эльдара Кантемирова и еще ряд неустановленных лиц. Первые двое руководили вот этой группой Хизбут-Тахрир, а двое других были ее членами, в особенности которых якобы входила агитация среди местных жителей. В течение года, по версии ФСБ, обвиняемые проводили собрания, на которых изучали ислам, историю исламского халифата, идеологию Хизбут-Тахрир и строили планы по ее пропаганде. ФСБ уверяет, что осуществила тайную аудиозапись 6 таких собраний. Дело алуштинской группы Хизбут-Тахрир не первое дело такого рода в Крыму после 2014 года. К этому мы еще вернемся. Я напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. Мы перед эфиром пообщались с адвокатом Руслана Нагаева, одного из фигурантов так называемого алуштинского дела Хизбут-Тахрир, Исламом Велиляевым. Он сказал «Крым Реалии», в частности, что считает приговор своему подзащитному, а это, напомню, 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, слишком суровым.
13 лет человеку дали. Ни за что. Моему подзащитному 13, Кантемирову 12. Двоим фигурантам, которым вменяется организация ячейки Хизбут-Тахрир, по 18 лет. Я считаю, что очень... Ну, негуманно это однозначно.
Мы также задали Исляму Велиляеву вопрос, вот представила ли сторона обвинения какую-то достаточную доказательную базу о том, что его подзащитный причастен к террористической деятельности, потому что вот эта организация «Хизбут-Тахрир» в России, она отнесена к террористическим организациям. По словам адвоката, позиция стороны обвинения базировалась на решении Верховного суда России о признании «Хизбут-Тахрир» террористической, а также показаниях секретных свидетелей.
Практически во всех делах участвуют уже те секретные свидетели, которые были в других аналогичных делах. Подзащитные наши уже это знают и понимают. По риторике ответов, как они отвечают этим засекреченным свидетелям. Поэтому основная, скажем, жилка в данном приговоре, почему он является обвинительным, однозначно это постановление Пленума Верховного Суда от 2003 года Российской Федерации, где указано, что данная организация признана террористической. И это первый основной корень, с чего начинаются все трудности. На это и ссылаться будет, и приговор будет на этом, конечно, будет ссылаться. И статья Уголовного кодекса 205.5, в которой точно, четко указана организация ячейки как террористическая, либо участие. И поэтому санкции там очень суровые. Постановление пленума – это основное.
Да, тут стоит напомнить, что Хизбут-Тахрир – это организация, которая запрещена в России. Как упомянул адвокат Ислям Велиляев, она была запрещена в России в 2003 году, внесена в список террористических организаций. Но важный момент, что в Украине Хизбут-Тахрир не запрещена, поэтому Украина обращает внимание на то, что любое преследование граждан по так называемым делам Хизбут-Тахрир в Крыму после 2014 года является незаконным, потому что на Крым не распространяется российское законодательство, но увидим, что по факту дела вот таким образом в Крыму складываются. Ислям Велиляев, напомню, что это адвокат одного из фигурантов алушнинского дела Хизбут-Тахрир Руслана Нагаева, также рассказал радио Крым Реали о том, что до задержания его подзащитный был предпринимателем.
Он жил в Малоречке Алушнинского района. В свое время построил гостиничный дом, занимался предоставлением жилья для туристов. Потом продал его, я так знаю. Что-то и второй дом построил. Ну, занимался именно предоставлением квартир, жилья для туристов. Как и, в принципе, многие летний сезон Крым живет за счет туристов.
Ну и еще один вопрос мы задали адвокату Исляму Велиляеву. Как планируют действовать дальше? Давайте послушаем.
Мы в любом случае приговор будем обжаловать. Мы не согласны, защита не согласна с таким приговором. Мы будем обжаловать в военный апелляционный суд в город Власиха, Московской области, там, где находится апелляционный суд.
Напомню, что это был Ислям Велиляев, адвокат Руслана Нагаева. Это один из фигурантов так называемого алушнинского дела Хизбут-Тахрир. 16 августа суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор четверым фигурантам этого дела. Двое из них получили по 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Упомянутый Руслан Нагаев 13 лет лишения свободы и Эльдар Кантемиров 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Стоит отметить, что на приговор Алушнинской группы отреагировали уже в Украинской прокуратуре Автономной Республики Крым. Согласно заявлению ведомства, процитирую, через призму таких политически мотивированных дел оккупационная власть пытается навязать нарратив о том, что крымские татары – это террористы или экстремисты. При этом власть, так называемая, потому что в кавычках, использует российское уголовное законодательство для запугивания населения полуострова и подавления свободы слова и свободы религии. После небольшой паузы мы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем наш эфир. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реали, на Facebook-странице Крым Реали. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Добрый вечер, уважаемые Ирина Лимовск и все слушатели, которые слушают Кремлянина.
Добрый вечер.
48 приложений. У меня два вопроса. Смотрите, вот были ли протесты от властей Украины, что его перевели в Ростов, судили в Ростове, а не в Крыму, ну вообще должны хотя бы в Крыму, как мне кажется, судить. И второе, вот смотрите, какие-нибудь международные суды обращались ли там власти Украины, защитники и так далее, потому что это понятно, я согласен, я маленькую реплику скажу, я согласен с заявлениями ваших властей, что это, да, выдавление крымских татар идет таким образом, намекает, что, ребят, смотрите, что с вами будет. Вот, а вам, кремляне, донбассляне, удачи, ну и качайте приложение.
Спасибо. Наш постоянный слушатель из Москвы. Смотрите, что касается обращений в международные суды, то мы уточняли у Исляма Велиляева, адвоката Руслана Нагаева, планируют ли обращаться, если апелляция будет безуспешной, например, в Европейский суд по правам человека. Он сказал, что да, если вот все вот эти пройденные в России инстанции и вот эти, в этот процесс апелляционный, если он не даст никакого результата, то планирует обращаться. Но тут, наверное, стоит учесть тот момент, что все это процесс довольно-таки продолжительный, и непосредственно тот факт, да, как рассматривают и в Европейском суде по правам человека такие дела, это все занимает время. Возвращаемся к тому, как ситуация выглядела на месте 16 августа на оглашение приговора из Крыма в Ростов-на-Дону, где проходило судебное заседание, приехали около 150 человек. Как передает движение «Крымской солидарности», на заседание пустили всего 9 человек, нескольких родственников, в частности, нескольких журналистов. Среди тех людей, кого пустили на заседание, была мама Эльдара Кантемирова, а к нам присоединяется в эфир супруга Эльдара Кантемирова, Эльвина. Эльвина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Правильно ли я понимаю, что у вас возможности попасть на заседание в Ростове-на-Дону сегодня не было?
Изначально на проходной нам сказали, что пустят вообще всего 3 родственника. Как бы мы там настаивали, что фигурантов вообще 4. И приехало гораздо больше родственников. Ну, хотя бы по одному родственнику от человека. После долгих переговоров пустили 4 родственников. Затем, честно говоря, не совсем легальным способом, да, я зарегистрировалась на другое судебное слушание. В зал прошла в здание суда, и на сам приговор попала тоже не совсем как бы легально, скажем так, да. Я прошла уже увидеть супруга, там уже, получается, я прошла на заседание, не счет вот этих 4 родственников, просто окольными путями, скажем так.
А почему вас не пускали? Как это объясняли?
Наше слушание по существу нашего уголовного дела длилось 14 месяцев. На протяжении всех 14 месяцев судья препятствовал нахождению слушателей в зале. То есть то нас пускали частично, объясняя все это пандемией, пускали временно. То есть перед последними, вот когда слушателей ездит постоянно много, стали выносить скамейки из зала. И официальная причина отказа – это карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Но реально там просто выносят скамейки из зала, оставляют их столько, чтобы можно было пустить как бы 5-6 человек, не больше. Хотя регулярно на суды приезжают все родственники, много поддерживающих. И это всем известно, а на заседании все знали, что у моего супруга есть мама, которой 70 лет, и она преодолевала не один раз эту дорогу. Двое моих детей так и не смогли попасть на заседание, увидеть своего отца, хотя они хотели поддержать его в этот день.
Эльвина, мы упоминали о том, что Эльдар был задержан еще в 2019 году на протяжении вот этих 2 лет. У вас была надежда на то, что будет оправдательный приговор? Как вообще вы восприняли вот этот вердикт суда 12 лет лишения свободы?
Надежда на российский суд, у нас не было надежды на российский суд, не было ни одного дня. То есть до нас этот путь проходили другие группы. Мы видели, чем заканчиваются все эти псевдосуды, да. Мы видели фальсификацию других уголовных дел, да. Мы видели, как слушается наше дело, что 10 месяцев работала сторона обвинения, и судья никаким образом не препятствовал прокурору, не прерывал его, не отклонял его ходатайств, не торопил его. Как только начала работать сторона защиты, судья сказал, что дело затягивается, отклонял все ходатайства. Как только начали задаваться неудобные вопросы так называемым скрытым свидетелям, да, которых мы все знаем, они открытые, да, для нас, судья начал отклонять эти вопросы. То есть на одно судебное заседание, когда мы приехали, отклонилось 7 ходатайств наших адвокатов. То есть надежда, что дело будет рассмотрено справедливо, то есть что все это у нас не было, мы понимаем, что дела политические, то есть мы изначально знали, что будут приговоры немаленькие людям, которые ни одного дня не должны находиться в условиях заключения, потому как не совершили вообще никакого преступления. Но конвейер идет, видно, как судья торопится закончить эти дела, то есть все судьи, и начать новый. И мы не ждали ничего хорошего от этого суда.
Эльвина, я вижу, что Крымская солидарность, она вот что пишет о вашем муже, что он закончил Киевский исламский университет, знает арабский язык, я так понимаю, он был преподавателем арабского языка. Вот мы всегда в таких наших эфирах задаем вопрос, да, чем занимался человек до задержания, и есть ли у вас или, возможно, у вашего мужа, у его родственников предположение, почему он попал в поле зрения российских силовиков?
Мой муж до задержания был гражданским активистом, да. И, в общем, он занимался обучением арабскому людей. Потом, получается, в связи с тем, что нужно было заниматься заработком для семьи, он больше занимался бизнесом, у нас небольшой бизнес был, в свободное время таксовал, арабский уже меньше преподавал, и последние годы он практически его не преподавал, но он регулярно ходил на суды, на обыски, выступал с протестами, выходил на одиночные пикеты. То есть он попал в поле зрения силовиков, его активная гражданская позиция им не нравилась. В 2017 году у нас уже был первый обыск, и мы предполагали, что, возможно, будет день, когда к нему придут уже с задержанием.
Последний вопрос. Вот учитывая тот факт, да, что уже 2 года вы живете в таком режиме, что ваш муж задержан, известно, какие претензии к нему у российских силовиков, есть ли у вас проблемы, ну, скажем так, возможно, вот там, где вы живете, да, в Алуште вообще, вы на себе ощущаете какое-то предубеждение из-за той статьи, которую инкриминировали вашему мужу?
Я хочу сказать, что благодаря работе журналистов, работе очень большой проделанной Крымской солидарности, благодаря работе правозащитников, адвокатов, тому, что постоянно идет информация о том, что люди, задерживаемые под статьей 205.5 организации участия в террористической организации, на самом деле никогда не имели никакого ни прямого, ни косвенного отношения к терроризму, благодаря вот этой огласке, сейчас к нам относятся не просто вот как бы нормально, да, а даже с уважением, и люди интересуются делами моего супруга, делами подобными, другими подобными делами. То есть именно большая информационная огласка помогает нам, мои дети, да, могут спокойно говорить, мой отец политзаключенный, потому что сейчас этот термин широко в обиходе вот среди крымчан стал известен именно благодаря работе журналистов, за что мы очень сильно благодарны вот журналистам, правозащитникам, адвокатам, которые не дают отнести нас к разряду обычных уголовников, чтобы нам было стыдно, чтобы мы чувствовали на себе какое-то давление. Нет, то есть я чувствую со стороны народа большая поддержка, да, и это тоже видно, это тоже других людей, даже не имеющих никакого отношения к нам, им интересно, почему вот нам помогают, да, нам оказывают внимание, они начинают интересоваться и выясняется, что наши мужья, наши родные вообще не имеют никакого отношения к терроризму.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Эльвина Кантемирова, супруга Эльдара Кантемирова, который 16 августа был осужден по так называемому Алуштинскому делу Хизбут-Тахрир. Было сегодня решение суда в российском городе Ростов-на-Дону, куда перевезли, да, крымчан. Всего четверо фигурантов этого Алуштинского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Они получили от 12 до 18 лет приговоры лишения свободы в колонии строгого режима. Мы продолжаем наш эфир. Стоит отметить, что те крымчане, которые приехали в понедельник поддержать фигурантов Алуштинского дела Хизбут-Тахрир в Ростов-на-Дону, они провели под судом акцию в их поддержку. Мы вот упоминали о том, что пустили только несколько человек, а всего приехало где-то 150. Некоторые из присутствующих были одеты в накидки с надписями «Стоп репрессиям», «Крымские татары не террористы», «Ислам против террора». И сами фигуранты дела, судя по фотографиям заседания суда, были в футболках с надписями, например, «Изучение религии не терроризм», или вот, например, в 1944 году назначили в предатели, а в 2016 в террористы. Был вопрос нашего слушателя относительно того, заявляла ли Украина протест в связи с тем, что крымчан перевозят на территорию России, да, для того, чтобы судить, в частности, по делам Хизбут-Тахрир. Но сегодня такие заявления не звучали, по-моему, насколько мне известно, но ранее звучали неоднократно. И причем упоминалось в украинских заявлениях не только то, что тех людей, которых Украина считает политзаключенными, перевозят на территорию России, но и обычных людей, которые были осуждены по каким-то другим уголовным статьям, их тоже перевозят в Россию. Это все не по международному праву. Украина этим вопросом занимается. Как я уже упоминала, дело Алуштинской группы Хизбут-Тахрир — это не первое дело такого рода после 2014 года в Крыму. Тут можно напомнить, что Хизбут-Тахрир – это организация, которая запрещена в России с 2003 года. В Украине эта организация не запрещена. Это международная исламская политическая организация, которая называет своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают последователи Хизбут-Тахрир террористические методы достижения вот этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и вот с 2014 года уже и в Крыму. Можно также отметить, что правозащитный центр «Мемориал» ранее признал фигурантов Алуштинского так называемого дела Хизбут-Тахрир политзаключенными. К нам в эфир присоединяется Бахром Хамроев, эксперт правозащитного центра «Мемориал». Бахром, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы неоднократно упоминали в нашем эфире, что у российских правозащитников, в частности, есть вопросы к так называемым делам Хизбут-Тахрир. Почему?
Дело Хизбут-Тахрир, во-первых, она, ну, фабрикация уголовного дела по делу Хизбут-Тахрир, она уже с 2003 года, как российской власти их Хизбут-Тахрира как политическую партию перечислили как террористы, это было самое, это основное для на их. Ну и с того момента уже репрессии в России начались.
Правильно, правильно ли я понимаю, что вопрос правозащитников к доказательной базе, да, вот если эта организация признана террористической, то, вероятно, сторона обвинения должна была бы представить какие-то доказательства того, что эти люди ведут террористическую деятельность?
Да, я хотел как раз остановиться на этом, именно сказать, что никакого доказательства нету по плану террористического, не планировали или не призвали. Мы об этом прекрасно знаем, правозащитники знают многие. Но я думаю, вот что характерно для российской власти, Россия, во-первых, Россия Хизбут-Тахрир зафиксировала как террористический для дальнейшего. План стратегии России было ясно. Вот он касался сначала Хизбут-Тахрир. Он как Хизбут-Тахрир, как адаптер стал. Адаптировался, чтобы российское общество к репрессию. А вот и не только Хизбут-Тахрир сейчас. Да, мы видим природу российской власти, знаем прекрасно. И Хизбут-Тахрир, она не была террористической. Никакого доказательства нету. Верховный суд России, просто 3 человека сидели, чай попили, подумали, давайте самый там такой универсальный. Более идеологическом плане, более организованно, мирно, абсолютно организацию, они, грубо говоря, они с односторонним порядком приняли, даже не участвовали в сторонах членов тогда, еще до принятия решения вот, как террористического, как будто даже не пригласили ни одного из представителей членов Хизбут-Тахрира. Практика в российских, мы понимаем, как они вели дела, как фальсификация уголовных дел. Просто схватили, где находились члены Хизбут-Тахрира, там ничего абсолютного террористического направленности, в террористическом направлении не было ничего абсолютного, ни документов, ни призывов, ни так далее, доказательства. Они просто спрашивали, является членом Хизбут-Тахрира. Они подтвердили, что членство, и все это было достаточно, и дальше фабриковать уголовное дело по отношению членов Хизбут-Тахрира.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был эксперт правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Напомню, что «Мемориал» ранее признал фигурантов так называемого алуштинского дела Хизбут-Тахрир политическими заключенными. И обычно правозащитный центр «Мемориал» он приводит такое довольно-таки детальное досье по каждому из такого рода делам. И интересный такой момент упомянут в этом досье алуштинского дела Хизбут-Тахрир. В целом говорится о том, да, почему российских правозащитников есть вопросы к подобного рода делам, и упоминается, что за 6,5 лет аннексии Крыма, ну, уже можно тут, да, обновить информацию, что уже 7 лет, 8-й год пошел, Крым стал регионом с самыми масштабными преследованиями участников Хизбут-Тахрир российскими властями, это я цитирую сообщение сайта правозащитного центра «Мемориал», целью силовиков стала исторически нелояльная группа крымские татары. Упрочнение российской власти в регионе достигается как арестами, так и десятками обысков в домах и мечетях. Это пишет правозащитный центр «Мемориал» у себя на сайте, упоминая о том, что очень массовое задержание крымских мусульман, а именно крымских татар в Крыму после 2014 года по так называемым делам Хизбут-Тахрир. Отмечу, что вот этот приговор о алуштинской группе Хизбут-Тахрир уже осудила украинский омбудсман Людмила Денисова. Она назвала его незаконным. Кроме того, она отметила, что российские прокуроры, цитирую, добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которого они не совершали. Кроме того, есть заявление Украинской прокуратуры Автономной Республики Крым. В этом заявлении говорится о том, что, цитирую, через призму таких политически мотивированных дел оккупационная власть пытается навязать нарратив о том, что крымские татары – это террористы или экстремисты. К нам присоединяется в эфир глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вы согласны с вот этим, с версией, да, вот которую выдвигает прокуратура Автономной Республики Крым, что дела эти нужны для того, чтобы в какой-то степени дискредитовать или дискредитировать крымских татар в Крыму?
Ну, разумеется, ничего не поменялось в целях российских оккупантов. Этой целью является абсолютное вытеснение крымско-татарского народа за пределы Крыма, и для этого максимально используются репрессии как инструмент для того, чтобы внести страх в души людей и заставить их покидать Крым. Сегодняшнее решение, и об этом уже говорили другие ваши гости, абсолютно незаконное. Оно на основе сфабрикованных так называемым следствием материалов. 4 человека на 4-61 год заключения. Я хорошо изучил, когда еще их арестовали в 2019 году. жизненный путь, биографию этих людей. Все очень достойные люди. У каждого такие позитивы, что очень многим в обществе не хватает таких человеческих качеств. Они воспитывают своих детей, воспитывают приемных детей в очень хороших отношениях со всеми своими соседями. Как раз такие люди и подпадают под каток репрессий российских оккупантов для того, чтобы другие больше боялись. Вот таким образом.
Рифат ага, один буквально вопрос. Мы упоминаем в нашем эфире постоянно о том, что больше 100 человек в украинском списке политзаключенных Кремля. Большинство из этих людей – это крымчане. Большинство из этих крымчан – это крымские татары, фигуранты так называемых дел Хизбут-Тахрир. Упоминаем мы также о том, что последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, когда крымчане имели возможность вернуться в Украину, он был в 2019 году. По вашим данным, продвигается ли вот этот процесс освобождения крымчан, крымских татар из мест российского заключения?
Насколько я могу судить, нет, не продвигается. Более того, все, что касается политзаключенных Крыма, все это затормозилось. Ну, затормозилось вследствие позиции, которую занимает Путин, Российская Федерация. Здесь же очевидно, что Россия идет на обострение как с Украиной, часть территории, которой она захватила, а также идет на шантаж с западными странами. Все это для того, чтобы добиться себе уступок по тем вопросам, которые с точки зрения России являются для нее жизненно важными. Они хотят, чтобы Украина и международное сообщество согласилось с тем статусом Крыма, который они присвоили. То есть они хотят добровольного отказа от части территории Украины, чего никогда не будет. И в этих целях Российская Федерация будет использовать все методы, в том числе она будет ставить жизни людей под такую угрозу.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от того, что 16 августа суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по так называемому алуштинскому делу Хизбут-Тахрир. Четверо фигурантов этого дела, четверо крымских татар, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов и Руслан Мисутов, они были задержаны в 2019 году, и вот согласно решению российского суда сегодня, приговорены они к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Можно упомянуть о том, что вот что касается освобождения крымских политузников, да, украинских политузников Кремля, то делала заявление очень похожее к тому, что сказал только что Рифат Чубаров и Людмила Денисова, украинский омбудсман, которая указывала на то, что сейчас освобождение всех этих людей, которые фигурируют в списке политзаключенных, зависит от президента России Владимира Путина. Но, тем не менее, само руководство России, оно не особо комментирует вообще вот этот вопрос обмена удерживаемыми лицами. И можно вспомнить, что и президент Украины Владимир Зеленский, он говорил, что то, что касается крымских политзаключенных, то это якобы вообще отдельный трек, да, то есть отдельно обсуждают освобождение людей, которые были задержаны в Донецке и Луганске, например, в зоне боевых действий, отдельно то, что касается крымчан. Можно упомянуть о том, что 19 августа, надеемся, выйдет на сайте Крым Реалии интервью крымских журналистов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Наша коллега тоже была среди тех, кто брал это интервью. И, насколько мне известно, то поднимался вопрос освобождения крымчан из мест заключения в России или Крыму. Послушаем, да, почитаем потом, что сказал Владимир Зеленский. Это такой небольшой анонс. Я хотела бы напомнить, что на 23 августа в Киеве запланировано проведение первого саммита Крымской платформы, и один из вопросов, который будет обсуждаться в рамках этой переговорной площадки, это вопрос освобождения политзаключенных. К нам присоединяется в эфир украинская правозащитница и руководительница Центра общественных свобод Александра Матвейчук. Александра, добрый вечер.
Доброго вечера.
Вы как считаете, вот Крымская платформа в том виде, да, о котором говорят украинские власти, как это все будет выглядеть, может ли она посодействовать вот этому процессу освобождения фигурантов списка украинских политзаключенных?
Взагалі ідея створення міжнародної площадки, яка би в постійно діючому режимі працювала по темі Криму і об'єднувала зусилля, координувала би стратегію різних урядів довкола різних питань, які виникають в окупованому півострові, це дуже потужна ідея. Питання, як вона буде реалізована. Ми всі докладаємо зусиль, щоб цей потенціал був використаний вповну. Але вже по реакції Російської Федерації ми бачимо, що яке роздратування викликає навіть просто перший саміт установчої Кримської платформи і яке занепокоєння стосовно цього є у російських чиновників.
Как вы считаете, с чем связана проблема освобождения непосредственно тех людей, которые были задержаны в Крыму и осуждены в Крыму или уже в России после того, как их туда этапировали? Потому что, ну, говорят, да, и украинские правозащитники, и иногда на государственном уровне украинском звучит этот момент, что якобы к крымским политзаключенным отношение у российской стороны несколько отличается, да, от переговоров по тем людям, которые были задержаны на Донбасе.
Воно відрізняється докорінно, тому що Росія послідовно просуває ідею, що питання Криму вирішене, нема чого обговорювати, це абсолютно не входить в пул мінських перемовин, які стосуються гібридної війни, вона локалізує це питання тільки Донбасом, і тому скільки українська сторона не піднімала питання на мінських перемовинах про політв'язнів, які були затримані в Російській Федерації або в Криму, така була завжди послідовна відповідь. І навіть ми дивимося по звільненням тим нечастим, які мали місце. От останні 1.5-2 роки тому, коли звільнили Олега Сінцова, з ними звільнили лише одного кримського татарина, тяжко хворого Едема Бекірова, і ще ряд політв'язнів, які отримувалися вже в Російській Федерації, в колонії українських моряків. Це теж був окремий трек, який був поза межами мінських перемовин. І тут якраз роль Кримської платформи теж досить важлива, тому що вона може стати цією точкою зборки, до якої можна апелювати, коли стаються такі випадки, от як сьогоднішній черговий вирок по сфабрикованим справам, коли отримали 18, 12 і 13 років позбавлення волі 4 людини виключно за те, що вони мусульмани.
Вот я хотела у вас об этом спросить. Что отличает освобождение, например, таких крымчан, как Олег Сенцов, Александр Кольченко в 2019 году, или, например, Владимир Балух тоже тогда был освобожден, от ситуации, которая есть сейчас, да? Почему тогда, в 2019 году, удалось добиться их освобождения, а вот уже 2 года крымчан Россия не освобождает?
Ну, я можу висловити лише гіпотезу, да, тому що мені складно сказати достеменно. Очевидно, я не знаю всієї інформації. Я просто нагадаю, що в 2019 році вже була частина людей, яка сиділи по сфабрикованим справам, нібито за участь терористичної організації «Хізбут Тахрір». Наприклад, вже з 15-го чи 16-го року сидів Емір Усейн Куку, ще один в'язень сумління, який визнаний, і цей статус йому дала міжнародна амністія, наш колега-правозахисник, і багато хто інші. І вони в цей трек звільнення теж не потрапили. Мені здається, моя гіпотеза в тому, що звільняють найбільш розкручені медійні обличчя. І тому в нашій кампанії Prisoners Voice, яку ми ведемо вже багато років, яка раніше називалася Save Олег Сінцов, а до того і в кампанії Let My People Go, ми величезну увагу ставимо на те, щоб показувати не цифри, а живих людей. За цими цифрами проступали реальні людські долі. Бо моя гіпотеза, власне, досвід показує, що звільняють тих, до кого прикута увага медіа, якого знають не як цифру, а як особистість.
Спасибо вам большое. Это была Александра Матвійчук, украинская правозащитница и руководитель Центра общественных свобод, Центра громадянских свобод. Очень много Александра Матвійчук делает для освобождения украинских политзаключенных. Всегда очень активна их организация. И поэтому, конечно, интересно ее мнение по этому вопросу. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкивались от дела алуштинской так называемой группы «Хизбут Тахрир». Речь о 4 крымчанах, крымских татарах, которые которые были задержаны в 2019 году. Всех их обвинили в организации или участии в организации «Хизб-ут-Тахрир». Эта организация запрещена с 2003 года в России. Она в России признана террористической, и после начала аннексии Крыма этот запрет на деятельность этой организации, он распространился и на аннексированные Крым и Севастополь. Но при этом мы всегда обращаем внимание на то, что в Украине эта организация не запрещена, и фигуранты вот так называемых дел «Хизб-ут-Тахрир», крымчане, да, крымские мусульманы, крымские татары, они все в списках политзаключенных, в украинском списке политузников Кремля находятся. Упоминали мы о том, что в этом списке сейчас больше 100 человек, и преимущественно это крымчане и крымские татары, фигуранты так называемых дел «Хизб-ут-Тахрир». Упоминали мы о том, что на приговор по Луштинскому делу «Хизб-ут-Тахрир» реагировали уже в офисе украинского омбудсмена, то есть уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека. Кроме того, была реакция прокуратуры Автономной Республики Крым. Также перед эфиром появилась реакция представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Буду на ходу переводить, что представительство президента осуждает очередные действия оккупационной администрации России в Крыму и Севастополе, которые направлены на преследование граждан Украины, жителей Крыма и Севастополя за религиозные убеждения. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявляют о том, что приговор по делу Алуштинской группы «Хизб-ут-Тахрир» является ничем иным, как продолжением политики вытеснения коренного крымско-татарского народа и его представительских органов в Крыму, а также актом подавления любых проявлений несогласия с оккупационными властями. Также обращают внимание представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, что в июле 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, в том числе фигурантов и этого уголовного дела. Призывают представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывают Россию прекратить преследование в Крыму тех граждан Украины, да, которые преследуются по национальным и религиозным признакам. Ну, можно тут отметить, что российская сторона не комментирует. Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, он заявлял о том, что он считает, что вот происходящее вокруг дел «Хизб-ут-Тахрир» это является борьбой с терроризмом, с экстремизмом, и даже грозился, что вот дела, каждое новое дело, это не последнее дело, якобы таким образом российские силовики искореняют терроризм в Крыму. Мы всегда спрашиваем у вас, наши дорогие слушатели, как вы, ощущаете ли вы какую-то террористическую угрозу, в частности, со стороны крымских мусульман? Как вообще оцениваете дела «Хизб-ут-Тахрир»? Я вижу, что у нас есть слушатели в Фейсбуке, которые считают, что речь идет о преступниках, которые должны сидеть в тюрьме. Есть, ну, большинство пишут о том, что это политические преследования в связи с тем, что крымские татары не согласны с действиями российских властей. А что же касается публичности, да, тех или иных политзаключенных, то буквально сегодня появилась новость, успеваю еще процитировать, появилась новость о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на письмо заключенного севастопольца Алексея Бессарабова. В мае Алексей Бессарабов, фигурант одного из так называемых дел украинских диверсантов в Крыму и Севастополе, обратился к госсекретарю США, и вот, как стало известно, на этой неделе Энтони Блинкен ответил ему, и в своем ответе на обращение Алексея Бессарабова сказал о том, что США не забыли об украинских политузниках, и заявил о том, что политически мотивированное преследование жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды является абсолютно неприемлемым. Подробности и как дела Алексея Бессарабова, так и вот этого его обращения к Энтони Блинкену и ответа. Ответ Энтони Блинкена можете найти на сайте Крым Реалии. Успеваю также проанонсировать наш эфир утренний 17 августа. С 8 часов утра мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о последствиях наводнений в Крыму. Да, опять непогода и опять последствия, которые, ну, скажем так, пугают. И я уверена, что особенно они страшно воспринимаются теми людьми, которые становятся жертвами. Почему это повторяется, эта ситуация, учитывая то, что в июне мы уже наблюдали такие последствия наводнений, обо всем об этом Сергей Макрушин будет говорить в своем утреннем эфире. Я также успеваю напомнить, что 8 800 10 06 926 – это не только номер телефона прямого эфира, это также номер телефона автоответчика «Радио Крым Реалии». Вы можете в любой момент позвонить нам, когда мы не в прямом эфире, оставить свое сообщение, предложение по теме, замечания. Отслушиваем внимательно все ваши звонки и часто находим очень интересные темы для наших эфиров. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.